Присаживайтесь, братья. Я прочитаю два текста Святого Писания. Мы продолжим наше рассуждение. У нас сегодня заключительная беседа с вами. Мы изучаем очень важную тему, что говорит Библия об ангелах, о их назначении, о том, как они были сотворены, вот, и что они являются служебными духами, которые посылаются Богом, и для того, чтобы совершать служение среди людей и тех, кто имеет наследовать спасение. Я почитаю Евангелие от Луки из 12 главы, читаю 8-9 стихи. Евангелие от Луки, 12 глава, 8-9 стихи. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред ангелами Божьими. А кто отвергнется меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими». Вот, братья, это еще один текст Святого Писания, который мы с вами не читали, но свидетельствующий о том, какое непосредственное участие ангелы имеют также в жизни людей. Это те ангелы, которые не утратили своего достоинства. Вот. Они не только посылались на то, чтобы совершать то или другое поручение Бога и выполняли те или другие поставленные задачи, которые Бог для них ставил, чтобы они выполняли его поручение. Они будут участниками восхищения церкви, об этом мы говорили. Вот встреча на облаках будет с нашим Господом Иисусом Христом. Это будет личная встреча. Где будут находиться ангелы, трудно сказать, но Христос идет с ангелами святыми. Вот они будут свидетелями этой славной встречи, как служебные духи. И они будут участниками вот того момента, когда Бог кого-то принимать не будет. Здесь смотрите, как написано вот, о людях, которые исповедуют Иисуса Христа пред людьми, то Христос будет исповедовать, то есть говорить доброе, оправдывать перед ангелами. Вот ангелы будут свидетелями оправдания людей или их осуждения. А кто не исповедует меня, то и Сын Человеческий перед ангелами его не исповедует. А почему именно перед ангелами? Наверное, я затрудняюсь дать ответ на этот вопрос. Но так как ангелы и являются зрителями того, что происходит на земле, и так как ангелы участвуют в вопросах нашего спасения, и мы с вами уже вспоминали некоторые моменты из жизни апостольского периода времени, и не только, и до апостольского периода времени, когда ангелы были участниками спасения людей. Вот. Или направляли посланников Божьих к тем, кто должен услышать весть Евангелия. Вот. Или тех, кто желал получить спасение, ангелы посылались к этим людям и побуждали их совершить те или другие действия для того, чтобы они получили спасение. Ну, в частности, это был Корнилий. Вот. Он был язычник. Как понимал, так он веровал в Бога. Но он был человеком искренним, богобоязненным. И к нему был послан ангел, который засвидетельствовал ему, как он может получить спасение, если призовет Петра, Симона, и тот скажет слово для спасения семьи Корнилия. Вот. Или другой случай мы с вами вспоминали, как ангел Господень повелел Филиппу идти на улицу, на дорогу, которая пуста, вот, и там засвидетельствовать человеку, высокопоставленному вельможе, который будет ехать на колеснице, Филипп еще это не знал, который будет читать пророка Исаии, и, по всей видимости, его волновали очень серьезные вопросы, связанные со спасением. И ангел вот послал Филиппа, потом его восхитил. Ну, это как маленький пример того, что ангелы будут участниками. Вот так же, когда Бог будет либо одабривать людей и исповедовать перед ангелами, то есть говорить доброе, Он почтит этих людей пред ангелами. И не только пред ангелами, он почтит этих людей пред многими народами. Вообще это обязательно будет. Иисус Христос однажды привел такой пример. Вот, ты когда будешь кем позван на пир или на какой-нибудь праздник, не садись на первое место, чтобы не пришел кто более почетнее тебя, и пригласивший тебя не сказал бы: пересядь с этого места и уступи его другому. И будешь вынужден занять последнее место. А ты лучше займи где-нибудь местечко ближе с краю или там в конце, чтобы позвавший тебя, пригласив тебя, посадил впереди. Вот. И написано: и тогда будет тебе честь. Будет тебе честь. Вот кто чтит отца, того почтит отец. То есть окажет честь. Вот кто исповедует Сына Человеческого, тому Христос окажет честь перед ангелами. Вот. Он будет исповедовать это имя. Ну, это вот один из текстов Святого Писания еще об ангелах. Я хочу почитать, братья, тоже в связи с нашей сегодняшней темой. Вот, из первого послания апостола Иоанна, из третьей главы. Я читаю, два или три стиха прочитаю. Первое послание Иоанна, третья глава. Читаю четвертый стих. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. Грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши на себя, и что в нем нет греха». Вот здесь о грешнике говорится, который делает беззаконие, и о Христе, который пришел взять наши грехи на себя. Цель пришествия какая Христа? Взять наши грехи на себя. И не только. В этом же отрывке Святого Писания апостол Иоанн дальше пишет: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. До сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Вот мы с вами говорили о том, кто согрешил вначале, кто является человеком-убийцей. Вот это сатана, это дьявол, у которого очень много имен, с которыми мы вчера с вами знакомились. Он вначале согрешил, и он совершает определенные дела. Определенные дела. Он занимается строительством своего царства, царства сатаны. Вот, он готовит власть для своих людей, власть для антихриста, который будет действовать против святых. Он это готовит. У него есть свои, как я уже сказал, силы и власти, посылаемые им на то или другое дело, вот для того, чтобы разрушать дело Божье, для того, чтобы мучить верующих, для того, чтобы людей ввергать в грех, для того, чтобы губить души и строить свое сатанинское царство. Так вот, Христос пришел разрушить дела сатаны, разрушить его царство. И Христос это сделает все. Он сделает это совершенно свято, вот, мудро очень сделает. Так что сатана, он сам себя приговорит к бесславному концу и будет уничтожен своими же делами. Вот. Ну, это тексты Святого Писания, как напоминающие о том, о чем мы вчера с вами рассуждали. Значит, мы, братья, с вами остановились вот на тех искушениях, которые может переживать человек, которого искушает сатана. Вот. И мы говорили о его силе, и что он может сделать в плане того, чтобы нанести какой-то ущерб вот, верующим людям. И если есть возможность, как Писание говорит, чтобы их изгубить. Если у него такая возможность появится, он обязательно это сделает. Значит, мы остановились на том, что он сеет плевелы, он способен забирать Божье слово из сердец. Кстати, в отношении плевел, братья, я говорил о том, что он забрасывает свои семена на наше сердце, на то поле, где может расти и добрая пшеница, и плевелы. Ну, я это говорил как бы о духовных таких вопросах, связанных с этими действиями. Но вообще и прямое еще значение этой притчи, что враг сеет плевелы, потому что в этой притче поле подразумевается миром. Вот. И в этом мире сеется доброе семя и сеется плевелы. И, в общем-то, прямое значение этой притчи таково, что на этом поле в мире есть пшеница и есть плевелы. Это люди, другими словами, есть люди. Одни насажденные, вот как написано в Доме Господнем, они цветут, как пальмы на Ливане. Это верующие люди, это та добрая пшеница, это те спасенные, которые будут собраны потом в житницу Божию. И плевелы – это сыны лукавого. Вот это имеется в виду, когда речь идет о притче, имеется в виду люди. Но я из духовной стороны это рассматривал, потому что Писание говорит, что он может забирать слово, которое сеется в наше сердце. Значит, там и плевелы может прорастать. Я так думаю, это те недобрые, вот, посеянные сатаной мысли, которые начинают гнездиться в человеке, и они производят в сердце вот такое действие, что человек часто попадает в искушение и начинает поступать уже по плоти, согласно вот этим выросшим пониманиям, вот, утверждениям даже в тех или других вопросах, и занимает какую-то духовно неправильную позицию в отношении чего-то. Потому что вы даже можете услышать про хорошего человека какую-нибудь гадость, какое-нибудь нехорошее свидетельство, и будете думать про этого человека. И у вас уже настроение будет плохое, и к этому человеку вы уже будете относиться с осторожностью, потому что вы услышали и приняли. Вот это плевел, который уже не даст вам такого хорошего, дружеского взаимоотношения с тем или другим человеком. Вот так и сеются раздоры. Когда человек принимает вот всякие клеветы, недоброе свидетельство от кого-то, вот этот плевел он растет. И он очень живучий, вот, и из-за этого разобщаются люди. Я сам на себе это неоднократно испытывал. Как только если примешь, вот тебе сказали про человека плохо, уже чувствуешь, уже настроение к этому человеку какое-то начинает расти отрицательное. Потому что ты занимаешь неправильную позицию. Если этот корешок, этот плевел сразу же не вырвать, то он может прорасти, вот, и потом уже очень близкого отношения хорошего не будет с тем или другим человеком. Но это мы вчера немножко рассуждали. Я еще, по-моему, вчера говорил, что сатана имеет очень большую силу, имеет определенную власть. Вот он царь над бесами, у него есть свой трон, вот у него есть свое царство, которое он, это царство, пытается распространить. Вот это царство духовное, царство тьмы, это реально физическое царство, вот это люди этого мира, вот как и Иисус Христос однажды сказал, царство мое не от мира сего, то есть у мира есть это царство. Братья, вот настолько все знаете, связано, вот как наша душа связана с телом, и наш дух связан с телом, вот мы такое неразрывное существо. Вот точно так же духовный мир, невидимый мир, связан с материальным миром. Вот у сатаны есть царство невидимое, у нее есть трон, который мы не видим, мы не знаем, откуда он управляет, но у нее есть реальное физическое царство. Вот. И написано, и вылил ангел чашу гнева Божия на престол зверя, и сделалось царство его мрачное. Здесь не идет речь о царстве духовном невидимом, где бесы, какие они есть, такие они там себя и представляют. Это как раз царство этого мира, где правит Антихрист. Вот. И настолько все съединено, что ну и трудно вот, как бы сказать, одно от другого отделить. Настолько все близко. Вот то же самое, друзья, как мы находимся в Царстве Божьем, Царство Божие видимое. Вот на сегодняшний день какое? Это его церковь. Вообще есть семь царств. Вот одно из царств Божьих, ну, самое главное, если мы вообще о царствах говорим, это вся Вселенная. Он поставил престол свой, вот, Христос, и царство его всем обладает. Это идет речь о Вселенной. Но если в миниатюре его царство рассматривать, то это церковь, видимая церковь. Это люди спасенные, у которых духовное царство внутри. Вот царство Божие внутрь вас есть. Вот это духовное царство. И мы с вами все переживали это удивительное действие Бога, когда в это духовное царство мы входили посредством рождения свыше. И мы стали духовно родными, близкими, соединены вот, в духе и находимся в этом духовном царстве. Блаженства, радости, мира и тому подобное. Вот это невидимое царство. Но физическое, реальное, оно вот. Когда мы смотрим друг на друга. Это царство нашего Господа Иисуса Христа. И он это царство в притчах излагал, как оно будет распространяться здесь на земле. Духовно будет распространяться. Духовное влияние для спасения людей. И оно физически будет распространяться. В конечном итоге его царство займут всю землю абсолютно. Так будет. Вот. И Христос это изобразил вот в такой притче. Царство Божие подобно закваске, которую женщина взяла и положила в тремя муки. Что это обозначает? Христос сказал принцип этого Божьего царства. Невозможно, если в тесто попала закваска, чтобы оно не забродило все, вскисло. Невозможно. Брось немножко, вскиснет все. То есть это принцип проникновения царства. Вот Христос создал церковь свою, она была создана в Иерусалиме, эта церковь, и принцип распространения пошел этого царства. И он сейчас вот распространяется. Духовное царство и физическое царство – это люди спасенные. Церковь – это его царство, друзья. Так вот, у сатаны, у него свое царство духовное, которое мы не видим. И у него свой престол. Мы знаем, где он обитает. Если Бог обитает на небе, выше воздушного пространства, вот, и оттуда управляют вселенной, то бесы находятся в воздушном пространстве, там где-то есть престол сатаны, где он находится, или там, или в преисподних местах земли, потому что и там, вот, это сфера обитания бесов, вот, это бездна, и места, где они находятся, вот, Писание описывает их под такими названиями, как тьма, вот, и они... Духи тьмы и злобы поднебесных и так далее. Вот там есть престол. И его реальное физическое царство – это люди, которые управляются сатаной. И их власть особенно будет очень сильно проявлена в момент великой скорби, когда придет Антихрист и всех начнет объединять, печати ставить, вот, избранных Божьих, даже те, которые останутся, но они все равно будут Божьи дети, они подвергнутся всевозможным не только гонениям, а убиениям, потому что будут обезглавливать этих людей и так далее. Это кто не захочет принять печать Антихриста и кто не захочет быть подданным этого царства. Братья, вы улавливаете эту мысль, да? Духовное царство тьмы и реальное физическое царство. Вот настолько все соединено. И там есть свой мироправитель, это сатана. И он управляет этой частью людей, вот, влияя на них. И он претендует на то, чтобы губить даже избранных, если у него такая есть возможность. Вот. У него есть свои места собраний. Вот. Когда Бог создал свою церковь, вот, у Бога есть свои места собраний, где он встречается с верующими, то сатана поспешил сразу же организовывать свои сборища. Вот. И как апостол Иоанн уже в Откровении описывает, что эти люди не есть иудеи, написано, а сборище сатанинское. Вот его собрание. Сборище, собор какой сатанинский. И они там замышляют свои коварные планы. Вот. Это было всегда и всегда есть. Но сейчас уже вы знаете, что существуют открытые, зарегистрированные общества людей, которые продали свои души дьяволу и свое сообщество. Вот этих развратителей они называют церковью сатаны. Они открыто служат сатане, и они ему продают свои души. Вы знаете, я думаю, что они находятся под властью сатаны. Есть неоднократное свидетельство, что люди, которые приобрели мировую известность, делали это с помощью бесов, когда обращались к ним за помощью и от них получали определенную силу. Я лично знаю такие исповедания, я лично знаю, как некоторые люди достигали успеха, они мне рассказывали, когда спарывали свои вены и продавали свою душу сатане. Вот. Это реальные вещи. Вот. Я знаю тех, которые сегодня являются членами церкви, которые спарывали вены, у них до сих пор остались рубцы, и продавали свою душу когда-то сатане. Вот. То есть такие есть вещи реально. Да, пожалуйста. Да. Практика показывает, что они могут обратиться к Богу. Ну, наверное, большинство нет. Я молодого человека спросил, для чего это надо? Ты почему это делал? Говорит, я очень хотел много получить, и сатана мне давал. Но скоро, говорит, мне конец, потому что сатана меня заберет, и я к нему не хочу. Я знаю, что это такое, я к нему страшно не хочу. Вот. Он мне давал все, что я просил. Братья, я сталкивался в Америке, вообще это пошла такая целая волна. Входить в контакт с бесами, с дьяволом и получать от него очень хорошие подарки. Я несколько молитв совершал над людьми, которые мне рассказывали, как они входили в эти контакты. Причем из детей верующих родителей. И это среди пятидесятников особенно распространено. Они друг другу рассказывают. Вот люди, которые не приняли крещение, а некоторые даже те, которые я беседовал с теми, которые крещение уже приняли, стали членами церкви, но под влиянием вот этих братиков, полуверующих, которые вошли в эти общества, сейчас вот сатанизм очень сильно распространяется, и они друг другу рассказывают, сколько сатана им дает долларов. Вот. И люди польщаются на это, хвастаются, на каких машинах они ездят и все прочее. Только не рассказывают, как они потом разбиваются, как они гибнут. Это, об этом не так много разговаривают. Вот, потому что, в общем-то, судьба этих людей очень ограничена здесь, на земле. Сатана долго не даст людям повластвовать. Как только сатана уже полностью власть имеет над этим человеком, он знает, как его сгубить. Он пришел украсть, убить и погубить. А человек выходит из-под защиты Божией, он отдает себя во власть сатаны, сатана имеет право распоряжаться. Это мой, он захотел, что хочу, то и делаю. Это очень опасное явление. Я совершал несколько молитв над несколькими людьми с повелением, запрещал этим духом влиять на людей. Они находятся в страшном обмане, и вырваться очень тяжело. Вот. Ну, только два случая, те, которые вены вспарывали, вот, и продавали душу дьяволу. Вот такие сообщества есть, друзья. Это сатанисты, вот, есть, я говорю, легальные уже общества, которые прямо служат сатане. Вы помните, шум у нас очень большой был в России, когда Думы Российской Федерации запретили давать такие имена, как Люцифер. Помните, да, вот в газетах об этом писали, потому что одна семья, они служители сатаны, захотели назвать своего ребенка Люцифер. И тогда был принят закон, чтобы вот такие чудаковатые непонятные имена не узаканивать. Вот. Ну вот такие люди есть, друзья. Это вот царство, реальное царство темных сил, вот это действие сатаны. Братья, вот... Мы с вами говорили о том, что сатана имеет такую власть, он может влиять на дело, на людей, он противится всему Божьему и почему-то имел власть даже помешать ангелу, тому, который был послан к Даниилу, мешать и препятствовать ему выполнять то или другое намерение, которое Бог определил сделать через этого ангела. 21 дней, вот это была битва, вот, и тот, который был послан от Бога к Даниилу, не мог прийти вовремя на помощь. Вот, это говорит о том, что Братья, у сатаны очень большая сила, колоссальная, но он ограничен, братья дорогие. И если Бог попускает кому-то испытать на себе вот эти сатанинские козни, это все нужно, потому что мы будем с вами свидетелями вот, на небе, и мы должны будем вот, быть теми, которые перенесли все эти искушения, как потерпевшие, для того, чтобы праведно было воздавать всем вот, тем, которые нас мучили, вводили в искушения, в соблазны и делали нам зло. Писание говорит, братья, а что еще мы вчера не отмечали, что все люди, которые не имеют спасения, они находятся во власти сатаны. Читаю 1 послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Это в отношении рожденного. Кому не может прикоснуться лукавый? К рожденному свыше. Вот. А теперь посмотрите, кому он прикасается и над кем он может осуществлять и замышлять свои планы для того, чтобы этих людей губить. Апостол, вернее, Бог говорит апостолу Павлу: «Я посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». Это Деяния апостолов, 26 глава, 18 стих. Это Павел свидетельствует о том, как Бог ему открылся на пути и что Бог ему сказал. Павел был послан для того, чтобы открыть глаза людям, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны. Братья, люди, не находящиеся вне Бога, они находятся под властью сатаны. И они оттуда никогда не вырвутся, потому что власть сатаны очень большая. Люди сами по себе бессильны. Бог открывает глаза людям. Вот. Через что? Через свое слово. Сюда послан Дух Святой, чтобы открывать людям глаза. Мы свет, чтобы люди увидели. Находящиеся во тьме, они этот свет могут увидеть. И они видят. Но люди, написано, больше возлюбили тьму. То есть у них есть теперь выбор. Свет для них просиял, свет для них пришел. Об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна. Был свет истинный, посланный от Бога. Вот, это Иоанн Креститель. Был светом, был светильником горящий, который приготовил путь истинному свету. Это нашему Господу, который пришел и сказал: «Я свет». То есть свет уже... вот был здесь зажжен. А светильники – это мы с вами. Вы – свет миру. Люди, находящиеся во Христе Иисусе, мы являемся светом для этого мира. Вот. Мы им говорим, мы их обличаем, мы им свидетельствуем, и мы показываем пример, и люди не хотят. «Не хотим, чтобы ты царствовал над нами». Это Христос изобразил в притчах людей, которые не захотели освободиться. И они остаются во власти сатаны. Они никогда не освободятся, если они не пойдут к свету, если они не захотят. Вот. А люди, вот, желающие спасения, люди, желающие иметь общение с Богом, они находятся под удивительной охраной. Я привожу библейский пример. Книга Иова, 1 глава. Вот в этом примере видно, что власть сатаны, большая власть, колоссальная власть, она ограничена Богом, и он не может сделать зло человеку, который находится под охраной Божией. Это Иов. И там есть такие слова. Это говорит сам сатана, который только и хотел, чтобы сделать зло Иову, который всегда ищет, кого поглотить, который всегда ищет, чтобы кого-то искушать и водить в соблазн. Он, я думаю, неоднократно подходил к Иову, но Богу он говорит такие слова: «Не ты ли оградил его?» Ограду поставил. Все. При всем своем коварстве, при всех своих способностях он ничего Иову и его детям сделать не может, потому что Бог оградил. А почему Бог оградил? А потому что Иов богобоязнен, потому что он пошел к свету, потому что он хотел быть под защитой Божией, потому что он каждое утро в молитве обращался к Богу и приносил жертвоприношения за детей своих, прося у Бога милости и прощения на своих домашних. И даже когда они не согрешали на всякий случай, а вдруг они в сердце это сделали, и он в молитве к Богу и принося жертву, заграждал свой дом. И кровь этих жертвенных агнцев, которая говорила о будущей жертве Господа Иисуса Христа, а в этом проявлялась его вера, она ограждала его дом. Поэтому, братья, сатана ничего не может сделать людям, которых Господь заградил, которые вышли из-под власти сатаны и находятся в Царстве Божьем. Поэтому, братья, дьявола совершенно бояться не надо. Писание нигде не учит, чтобы мы боялись сатану. И даже тот сомнительный текст, который некоторые понимают, что он относится к тому, чтобы мы боялись сатаны. Вот. Это слова нашего Господа Иисуса Христа, который сказал: «Обойтесь больше того, кто может и тело, и душу погубить в гиене огненной. Ей, говорю, вот того бойтесь». И некоторые думают, что это относится как бы к сатане. Кто может погубить душу и тело? Как бы сатана? Нет. Сатана никогда не погубит, если Бог не даст на то право. Никогда. Этот текст нельзя относить к действиям сатаны, потому что нигде в Святом Писании мы не находим больше мест или хотя бы одно место, которое прямо говорит, что дьявола надо бояться. Ему надо противостать, Писание учит. На него надо наступать, Писание учит. Его стрелы надо отражать, Писание учит. А чтобы его бояться, нигде мы не находим. А вот в отношении Бога сотни мест. Выслушаем сущность всего. Книга Екклесиаст, 12 глава, последние стихи. «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека». Кого надо бояться? Надо бояться Бога. А дьяволу надо противостать. И Писание говорит: противостаньте твердую веру, и убежит от вас. Вот представьте себе такой могущественный дух. У него такое царство, у него есть свой арсенал духовных оружий, чтобы людей порабощать в свои сети, запутывать их. Как апостол Павел об этом пишет. Послание к Тимофею, вот, когда говорит о людях богатых, там есть намек, что они запутались в этих сетях, который уловил их в свою волю и запутал их в свои сети. Вот он раскинул эту паутину, чтобы запутывать людей. Кого? Богатством обольстил, вот, деньгами, кого-то еще, какими-то своими предложениями ввел в такое пагубное состояние. Вот некоторые люди идут за здоровьем, вот, для того, чтобы вылечиться посредством всевозможных демонических методов. Конечно, они попадают в сеть дьявола. И нам вот иногда приходится молитву совершать над людьми, которые обращались к шептунам, к гадалкам, к чародеям всевозможным, особенно за здоровьем. И как на них вот духовно влияют эти враждебные силы. Иногда с повелением приходится совершать молитву, чтобы сатана от них отошел. Потому что очень сильное искушение этих людей. Вот, братья, я еще раз говорю, я утверждаю вас в вере. Мы с вами прочитали текст Святого Писания. Христос пришел разрушить дела дьявола. Он их разрушит полностью. Абсолютно. Устоит только царство нашего Господа Иисуса Христа, физическое царство, духовное царство сатаны, все будет разрушено. Гнев Божий скоро будет излит на его престол, престол зверя. Вот его царство сделается мрачным, вот, и он в будет низвержен в глубины преисподней. Об этом мы с вами прочитали в книге пророка Исаии. Вот туда будет повержена его гордыня. Там он будет находиться определенный период времени. Но его ждет озеро огненное. Как и людей ждет озеро огненное нечестивых людей, которые служат сатане. Их ждут Божьи наказания. Озеро огненное и ад – это две разные вещи. И смерть, и ад были ввержены в озеро огненное. Это смерть вторая. Это суд над дьяволом. Суд над адом и суд над смертью. Вот это озеро огненное. Это уже в конце всего, когда Бог совершит окончательное дело через нашего Господа Иисуса Христа. Вся вселенная будет ему покорена. Вот, и будет суд над дьяволом и его ангелами, и над людьми нечестивыми. Значит, Писание говорит, что природа дьявола, она безнравственная. Он чрезвычайно хитер. Он всегда занят своими злыми делами для того, чтобы вот, осуществлять свои злые намерения. Вот, и препятствовать детям Божьим духовно развиваться. Вот, и Царство Божие созидать. Он всегда старается препятствовать. Сомнения поселять всевозможные. Веру разрушать. Если у него это получится, он всегда старается это делать, создавая такие условия. Вот, чтобы мы были с вами унылые. Вот, чтобы мы с вами были бездеятельными. Вот, и он этим мучает. Его один из излюбленных примеров, приемов – это мучить людей и грехами. Братья, вот Библия нам гарантирует, это слова и нашего Господа Иисуса Христа, и пророков, и те прообразные ветхозаветные обрядовые служения, говорящие о том, насколько Иисус Христос прощает вину людей и насколько его кровь очищает от всякого греха, что не остается абсолютно даже воспоминания об этих грехах. Настолько кровь Христа уничтожает грехи. Но сатана всегда их напомнит. И он часто это мучает человека. Особенно если человек как был в прошлом подвержен каким-то явным беззаконным делам, грехами, вот, распутными грехами вот, в прошлом. Значит, сатана всегда напоминает. Ты видишь, какой? Бог тебя не простил. И вообще, что ты можешь сделать? И он начинает мучить. Если верующие делают грехи какие-то вот, и каются, Бог прощает сразу же. Бог никогда не напомнит и никогда человека не укорит. Вот сатана всегда напомнит. И люди часто мучаются от этих мыслей, что вот они сделали тот или другой грех, будучи членами церкви. Это излюбленная тактика сатаны, чтобы мучить человека. Бог прощает и никогда не вспоминает. Поэтому нам надо только благодарить Бога, что Он нас простил. И это будет победа над сатаною. Это противостоять твердой верой. Да, Господи, я плохо очень поступил, если сатана напомнил сделанный грех. Я очень плохо поступил. Как я рад, что твоя кровь меня омыла. Как я рад. И начинаю прославлять Бога, и сатана сразу же убегает. Вот я уже еще раз напоминаю, что сатана использует свое коварство против верующих. Вот, и он старается взять над ними преимущество. Вот, и он готовит для верующих козни. Козни. Козни – это злые, коварные умыслы. И апостол Павел к Ефесянам как раз сказал, чтобы нам противостать против козней. Сатанинских, вот этих коварных умыслов. Мы должны быть припоясанными. Сатана способен показывать знамения, их могут видеть, и чудеса. И он это будет творить через своих людей. Через Антихриста, так что даже огонь будет снизводить с неба. Чудеса, исцеления всевозможные и все прочее. Это сатана может делать. И он имеет власть совершать те или другие необычные явления, и даже в природе. Для того, чтобы людей убедить вот, в том, что Бога нет. Я помню, у нас в армии это очень часто практиковалось в советский период времени, когда гипнотизеров приглашали, и они всевозможные чудеса творили. И об этом писали газеты советские. Вот, Христос накормил там 5000 людей. Да, это обыкновенный гипнотизер, и все. И они демонстрировали это. Вот, как выходил гипнотизер, там 300-400 человек в зале, все начинают кушать. Вот он так на людей влиял, что все начинали кушать, когда он под своими какими-то определенными жестами, своим взглядом заставлял людей это делать. Ну, это очень часто раньше такие концерты устраивали. Вот, кстати, на верующих это никогда не влияло. Вот. И они спокойно могли находиться. И гипнотизер должен был говорить, что да, я не на всех могу влиять, есть люди, на которых я повлиять не могу. Вот. Но как-то Михаил Иванович рассказывал пример, когда один встал, говорит, того, который доказывал, что Христос никакое чудо не творил, он был обыкновенный человек, но обладал какими-то там чувствами, свойствами и тому подобное. Вот в наше время такое есть. Он говорит, а сколько кусков после того, как гипнотизер покормил этих людей, сколько кусков осталось? Ни одного, а куска. А у Христа осталось вот 5 с лишним коробов, 12 коробов, ну, в другом случае 5 коробов. Так что... Вот я имею в виду что, братья? То есть эти люди всегда были, понимаете, которые вот обманывали людей, и они действительно обладают вот этой сатанинской властью, сатанинской силой, и могут какие-то знамения делать и чудеса. Вот. Это сатана способен делать. Вот. Он принимает вид ангела света, то есть у него есть свои служители, которые говорят как бы о правде, но ведут людей в погибель. Писание учит, как мы должны себя вести, чтобы нам быть святыми и непорочными перед Богом. Да будут слова ваши да-да и нет-нет, а что сверх того, то от лукавого. То есть от лукавого очень много. И всякая неправда от него. Он ослепляет разум неверующих людей. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Писание называет его Богом всего века, который ослепил умы людей, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Братья, последнее, что я хочу еще сказать, что он побежденный враг. Вот, и Христос его победил, и царство его полностью разрушит. Поэтому мы, верующие, должны за это благодарить Бога, находиться под его защитой, он может своим людям сделать несравненно больше, о чем мы только просим или о чем помышляем. Это наш Господь Иисус Христос. Поэтому совершенно сатану, братья, бояться не надо. И козни его. Но это не значит, что мы должны себя вести развязанно и не быть аккуратными и осторожными. Нет, наоборот, Писание призывает нас, зная опасности, которые существуют в мире, зная коварство врага, всегда спешить под защиту Божью и молиться: «Господи, не веди в искушение и избавь от лукавого. Я в тебе нуждаюсь, я хочу твоей защиты, огради меня со всех сторон, как ты заградил Иова и его семью, чтобы сатана ко мне нигде не прикоснулся, а я со своей стороны должен сам себя хранить». Братья, и в таком случае мы находимся в полной безопасности, мы и дети наши. И даже неверующие наши родственники попадают под охрану Божью, благодаря нашей молитве. Написано, жена неверующая, которая, казалось бы, должна находиться во власти сатаны, освящается мужем верующим. И муж неверующий освящается вот, женой верующей. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Да, конечно, не уверовали. Один человек верующий, и сразу же охрана идет на домашних. А еще мы должны молиться за людей, дабы они избавились от власти сатаны, дабы они избавились от сетей сатаны, чтобы у них прозрели глаза, чтобы они обратились к Богу, который хочет их спасти. Мы должны заграждать и людей, мы должны заграждать и город, в котором мы живем, для спасения и блага этого города. Вот мы так распространяем Царство Божие. И по нашей молитве начинает делать Иисус Христос. По нашей молитве Дух Святой делает. Вот. Я уже сказал, что Бог как будто бы себя поставил под зависимость от нашей молитвы. Не молимся, значит, мы терпим ущерб. Не молимся, значит, наши родственники теряют многое в этой жизни и терпят ущерб от чего-то. И также город и люди вокруг нас. И если мы за них не молимся, а если мы их ограждаем молитвой, молимся за них – Бог начинает действовать, сатана бессилен, совершается молитва. Он дал такую власть и такое право нам вот так себя вести и действовать согласно нашей молитве. Вот это удивительно. Привожу библейский пример. Ангелы посланы уничтожить Содом и Гоморру. Конкретно. Они идут уничтожать. Сейчас Содом и Гоморра будут испепелены, и там все погибнут. Вы посмотрите, как вступился Авраам за Содом и Гоморру. И Бог говорит, если там найдется 10 праведников, ради них вот это все пощажу. Вот ради них. Вы представьте себе, нечестивые города и окрестные города, все будут всех Бог пощадит ради 10 праведников. Вообще потрясающая картина. А смотрите, вот Ниневия, величайший город Ассирийского царства могущественного. Но там такие беззакония делали, что Бог уже все, приговор этому городу определил. Но послал туда своего пророка, который начал проповедовать, и люди покаялись, и Бог пощадил. От свидетельства одного пророка Бог пощадил этот город. Так что Бог может отодвинуть наказание по молитве святых. Значит, ну, давайте вот Иезекию посмотрим. Бог определил ему уже переходить в вечность. Пиши завещание, умрешь. Начал молиться Богу. Плакать. Господи, вспомни, что я доброе в жизни делал. Последовал тебе. И Бог ему продлевает еще 15 лет жизни. То есть вот молитва, братья. По молитве очень много делается. И по молитве их написано, поколебалось место. Илия был подобен, ну, это когда апостолы молились, исполнились все Духа Святого. По молитве поколебалось место. По молитве тюрьма раскрылась. Здесь сидел апостол Павел и Сила. Вот. Значит, и по молитве вот, много что Бог совершает, когда верующие обращаются к Нему и просят о чем-то. Двери темницы были раскрыты, и Петр вышел на свободу, потому что праведные молились. И Бог вступился за своего раба, и Петр свободно вышел из темницы. Это по молитве церкви. И поэтому через апостола Иакова мы слышим такое слово: «Илия был человек подобен вам, и молитвою помолился, и не было дождя 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и не было дождя, и пошел дождь». Это молитва. Но он поставлен в пример. Поэтому Писание говорит, она много может. Это усиленная молитва праведного. Время, да? Все, братья, перерыв.